Глава 6. Жизнь полна неожиданностей, но надежда никогда не покидает нас окончательно, даже тогда, когда мы на волосок от гибели. И как славно, когда жаровни, под которыми не то погасили, не то забыли развести огонь, остаются далеко позади. Но вот такие мудрые житейские истины бродили у меня в голове к вечеру, нежимые духом творческого вдохновения. Все семейство собралось в библиотеке. Я сел на краешек широкого письменного стола. Рэндом расположился на стуле справа от меня. Джерард стоял у противоположной стены, внимательно разглядывая развешанное по стенам оружие, а может, рассматривал гравюру Рейна, на которой был изображен единорог. Ни Джерард, ни мы с Рэндомом не обращали никакого внимания на Джулиана. Этот развалился в мягком кресле около стеллажей, сложив руки на груди, вытянув и скрестив ноги и глубокомысленно рассматривая свои ботинки. Фиона, стройная красотка, ростом в 5 футов и 2 дюйма, не сводила с Флоры зеленых глаз, а та пожирала ее своими необычайно синими. Сестры о чем-то сплетничали у камина, и волосы Фионы горели не менее ярко, чем пламя, мерцали и переливались. Глядя на Фиону, я испытывал ощущение, подобное тому, что испытывает скульптор, закончив работу, когда он складывает инструменты, отходит от своего творения, изучает издали, улыбается и начинает задавать себе все новые и новые вопросы. То местечко, куда скульптор умело надавил пальцем и сотворил ямочку над ключицами, всегда восторгало меня, как изюминка творения. Особенно тогда, когда Фиона насмешливо или надменно запрокидывала голову, глядя на нас остальных как бы сверху. Почувствовав, видимо, что я на нее смотрю, она едва заметно улыбнулась. Гордячка, ясновидица. Она прекрасно знала, что хороша собой, и мой взгляд ее немало не смутил. Левелла устроилась в углу и притворялась, будто читает книгу. Она стояла к нам спиной. Зеленоватые волны ее волос чуть-чуть не доплескивались до побережья высокого темного воротника платья. Что означало ее любовь к уединению? Сознательное отчуждение или элементарная осторожность, этого я никогда понять не мог. Может, и того, и другого было понемножку. Левелла редко наведывалась в Амбр. Вот как раз признание того факта, что мы как семья скорее представляем собой собрание индивидуальности, а не клан родственников, и привело меня к кое-каким выводам, и выводы эти вызвали горячее одобрение Рэндома. А мне нужно было ото всех что-то такое, что даже выше родственных отношений. Мне нужно было общее желание сотрудничать, соучаствовать. Повеяло родным и близким. Любимый голос проговорил: «Привет, Корвин». Ко мне шла Дейдра. Я протянул руку, сжал ее тонкие пальцы, поднес к губам. Дейдра сделала еще один шаг ко мне. Это было похоже на первое па какого-то старинного танца. Когда она остановилась, витраж решетчатого окна у нее за спиной обрамил ее головку и плечи, а богатый ковер на стене слева, казалось, еще ярче заиграл красками. Так и было задумано, не иначе. Но все равно эффектно, ничего не скажешь. В левой руке Дейдра держала мой козырь. Она улыбнулась. При ее появлении все остальные глянули в нашу сторону, и Дейдра, медленно повернувшись, выстрелила в них своей улыбкой, словно Мона Лиза с пулеметом. «Корвин», — промурлыкала она, поцеловав меня в щеку. «Я, наверное, рано?»
«Такое просто невозможно. Ты, как всегда, вовремя», — ответил я и обернулся к Рэндому. Он уже был рядом с нами.
«Принести тебе выпить, сестренка?» — спросил он, взяв Дейдру под руку и кивнув в сторону буфета.
«О, конечно, спасибо», — ответила она, и Рэндом увел ее угощать вином. Тактика его была мне яснее ясного. Он старался, если не предотвратить, то хотя бы отложить неизбежную стычку Дейдры с Флорой. Похоже, все семейные трения остались такими же, какими я их помнил. В общем, если мне чего-то и стоило присутствие Дейдры, Оно так или иначе несло в себе подобие стабильности, а стабильность сейчас важнее всего. Рэндом все-таки умница порой, когда сам этого хочет. Я побарабанил пальцами по крышке стола, растер ноющее плечо, закурил сигарету. И тут вошел он. Джерард повернулся к двери, что-то проговорил. Мгновением позже он пожимал левую, единственную руку Бенедикта, последнего члена нашего семейства. Ну что ж, Бенедикт явился через карту Джерарда, а не через мою. Это со всей очевидностью показывало, как он ко мне относится, и рассчитано было на то, чтобы удивить меня. Уж не Бенедикт ли надоумил Джерарда провести со мной легкую утреннюю разминку? Не исключено. Джулиан встал, подошел к Бенедикту, пожал его руку и что-то сказал ему. Левелла, обернувшись, закрыла книгу и положила ее на полку. Улыбаясь, подошла и поприветствовала Бенедикта, что-то шепнула Джерарду, обняла Джулиана. Завязалась теплая дружеская беседа. Что ж, это хорошо. Очень хорошо. 4-3. И двое запасных. Я ждал и смотрел на компанию, болтающую у противоположной стены. Семья в сборе. Можно в любую секунду потребовать внимания и приступить к тому, для чего я и собирал всех. Но уж слишком все было натянуто, напряжено. И все как один это чувствовали, я знал наверняка. Казалось, в библиотеке внезапно образовались два противоположных магнитных полюса, и мне очень любопытно было поглядеть, как же распределятся железные опилки. Флора быстро взглянула на меня. Маловероятно, чтобы за ночь она успела переменить свои взгляды, если только не произошло чего-то непредвиденного. Нет, с ней все в порядке. Я чувствовал, я знал, как она сейчас поступит. Я не ошибся. Я услышал, как она сказала, что у нее в горле пересохло, и она не против выпить бокал вина. Потом повернулась и готова была шагнуть в мою сторону, но, видимо, ждала, что за ней последует Фиона. Когда этого не произошло, Флора на мгновение растерялась, понимая, что привлекла внимание всей компании. Однако она тут же нашлась, улыбнулась и подошла ко мне. «Корвин», — сказала она, — «ужасно хочется выпить». Не поворачивая головы и не отрывая взгляда от живой картины передо мной, я бросил через плечо. «Рэндом, будь добр, налей Флоре бокал вина». «Пожалуйста», — ответил он, и я услышал бульканье. Флора кивнула, перестала улыбаться и обогнула письменный стол справа. 4-4. Не считая дужки Фионы, озарявшей своей ослепительной красотой, пространство посередине между двумя группировками. Самоуверенная до мозга костей и наслаждавшаяся своей самоуверенностью, она повернулась к овальному зеркалу в темной резной раме, висевшему между двумя высокими книжными шкафами, и принялась поправлять выбившуюся золотистую прядь у левого виска. Что-то вспыхнуло на ковре у ее ног, что-то зеленовато-серебристое. Мне хотелось и выругаться, и рассмеяться одновременно. Вот мерзавка. Вечно выпендривается перед нами. Восхитительно, как всегда. Совершенно не изменилось. Сдержав и проклятие, и улыбку, я шагнул было к ней, но меня опередил Джулиан. Опередил всего на мгновение, он стоял ближе к Фионе. Джулиан наклонился и поднял с ковра оброненную Фионой вещицу. «Твой браслет, сестричка», — ласково проговорил он. «Глупенький, и как он только посмел удрать с такой прелестной ручки. Дай-ка я его верну на место». Фиона протянула руку, одарив Джулиана загадочной улыбкой и взглядом из-под пушистых ресниц. Джулиан застегнул на ее запястье цепочку с изумрудами, сжал руку Фионы и обернулся к компании у противоположной стены, которая просто пожирала глазами его и Фиону, хотя все изо всех сил делали вид, что увлечены разговором. «Пойдем к нам», — предложил Фионе Джулиан. «Мы тебе анекдот расскажем, очень смешной».